Богу, друзья, время, когда нам опять предоставляется возможность взять в руки свои Библии. Я надеюсь, что вы хорошо помните, что в Доме Божьем мы должны приходить, в Доме Божьем должны быть со Священным Писанием. Наше внимание сегодня будет обращено на чередую книгу Ветхого Завета, книга пророка Иеремии, книга пророка Иеремии. Интересно отметить, мы знакомимся со вторым пророком, который написал пространную книгу. Далее будем знакомиться с другими, с Иезекиилем и уже с малыми пророками. Несколько моментов хотел бы напомнить из прошлого материала, когда мы говорили о пророках. Затем немного об этой книге будет предложен для прочтения текст Писаний. Затем сегодня мы первую часть с вами рассмотрим. Я думаю, будет интересно нам подумать, поразмышлять. Первую часть рассмотрим этого материала. И следующий четверг, если даст Бог жизни, мы завершим с вами знакомство с книгой пророка Иеремии. Интересно отметить, что Господь от начала, когда вывел евреев из Египта, побеспокоился о том, чтобы у народа было духовное попечение. Это Божье было решение, это Божий план. Он определил определенную группу людей, которые должны были учить Священному Писанию. Вы помните, кто это? Это священники. Затем приходит время определенно, даже надо сказать прямо, во время, как только появился институт священников, здесь же начинают появляться и пророки. Кстати, Моисей тоже считается одним из пророков. Енох, который был задолго до Моисея, тоже считается пророком. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама. То есть, по сути, вот этот институт, если это, скажем, группа людей, ну, обычно употребляют слово «институт», это не там, где учатся, а как некая группа, как организация. Вот институт пророков, он фактически был от начала до того, когда Бог определил священников. Вот задача пророков была в том, чтобы передавать напрямую Божье Слово. Это хороший урок сегодня для проповедующих Слово Божье, которое тоже иногда ассоциируется или сравнивается с пророками. Интересно, в Откровении мы читаем слова, что духи пророческие послушны пророкам. Иногда это говорят проповедникам, ты же себя немножко контролируй. Все-таки ты должен себя понимать, что есть то Божье, то оно все-таки под контролем каким-то. Итак, вот отличие пророков вот в чем, что когда им дано было слово, они это слово не имели права прятать внутри, они должны были его сказать народу. И Бог призывал пророков, то есть пророки были самозванцами, были. Мы сегодня немножко коснемся, что такие самозванцы или лжепророки были и во времена пророка Иеремии. Но это очень интересная деталь, Бог призывает пророка. Это очень важно, вот эта параллель связывает нас с Новым Заветом. Кто может проповедовать? Не тот, кто выучился, получил хорошее образование. Не тот, кто думает, что он может проповедовать, или у него язык подвешенный. Проповедовать может тот, кого Господь призывает. Так написано, как проповедовать, если не будут посланы. Это библейское основание. То есть здесь мы видим согласование Ветхого и Нового Завета. У Бога есть люди, которых Он призывает, и когда Он им дает слово, вот тогда они должны говорить. Интересно, я смелюсь, вот это для меня подтверждение моих мыслей. Ну, простите, лично немножко. Вот график проповедника в церкви должен быть по побуждению от Господа. Не по тому, как тебе сказали, ты тогда будешь или тогда проповедовать. Я уже готовлюсь к этому дню. Ветхий Завет не учит нас этому. Ну, до Нового дойдем, посмотрим, о чем там Новый Завет говорит. Но Ветхий Завет говорит о том, что если Бог призывает пророка, или давайте параллель проводить проповедника, то он ему дает слово. И вот когда он ему дал это слово, он должен это слово передать. Не так ли, друзья? Вот это простой график. Когда говорить, когда Господь сказал, иди и говори. Иди и говори. Итак, пророк Иеремия, с которым будем сегодня знакомиться, он достаточно интересен. Вот фактически эти три пророка, больших так называемых, мы в общем введении книгам пророков говорили об этом. Три больших пророка – это Исаия, Иеремия и Иезекииль. Вот эти три пророка, они в Библии помещены в хронологическом порядке. Сначала пророчествовал Исаия, потом Иеремия, а затем уже Иезекииль. Иеремия пророчествовал как раз-таки перед самым пленом, и больше того, он в плен пошел, он в плену и умер в начале плена. А пророк Иезекииль, с которым мы, даст Господь, будем далее знакомиться, уже пророчествовал в Вавилонском плене. А остальные малые пророки, мы с ними будем отдельно вести с ними, скажем, из них знакомиться. Снова и снова, друзья, вот удивляешься тому, насколько интересны и разные сами по себе пророки. Сразу провожу параллель с Новым Заветом. Кого Господь призвал? Каких людей? В воскресенье, помните нашу проповедь? Разных. Но их объединяет Господь. Сегодня мы немного, главное внимание, которое мы уделим, говоря о книге пророка Иеремии, будет связано с личностью самого пророка. Об этом немножко позже. Не с тем, что он написал, какие темы он поднимал, связь с Новым Заветом, об этом мы позже будем говорить. И для меня это достаточно уникальный пример, который снова и снова меня учит тому, что ты должен понимать, что люди разные. Те, кого Господь призывает, они не по шаблону все. Кто из вас знает древнегреческую мифологию, выражение «прокрустово ложе»? Был один такой грек, сильный прокруст. Ума много, вернее, силы много, а ума мало. Вышел, смотрит, люди какие-то разные, один большой, другой маленький. Что-то ему не понравилось. Он решил их всех уравнять. И вот сделал такой стандарт, такой на глаз посмотрел, там 1.70 м, не знаю, я приблизительно говорю. И вот так вот, ага, здоровый парень. Если человек маленький, пытался его вытянуть, если большой, там или снизу, или сверху что-то отрезал. Ну, простите, это мифология. То есть он хотел видеть людей одинаковыми. Отсюда выражение «прокрустово ложе». Так вот, Священное Писание, книги пророков учат нас, что никакого прокрустово ложа быть не может. То есть люди разные. И вот то, что пророки разные, сегодня мы познакомимся с самым-самым, послушайте, печальным пророком, самым плачущим пророком. Но что характерно, это Божий пророк, которого Господь призвал, и он ни на кого абсолютно не похож. Равно как я ни на кого не похож, на меня никто не похож. И между нами здесь нет ни одного похожего друг на друга, правда? Но если Господь призывает, Он усматривает разницу, и вот эту разницу Он сглаживает своим присутствием в человеке. Люди служат Господу. Итак, пророк Иеремия, позвольте пригласить прочитать несколько стихов из первой главы, книга пророка Иеремии, первая глава, стихи с 4 по 10. На мой взгляд, это очень важный материал, который говорит о сути призвания и о том, что Бог ожидает от Иеремии. Затем мы познакомимся с интересными мыслями. Итак, «Было ко мне слово Господа. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Братья, сестры, слушатели, вы бы хотели вот такое поручение от Господа получить? Разрушать. Мы разрушаем, правда? Правда, не с той целью разрушаем. Но интересно. Вот такое вступление делает Господь. Вот так Он призывает Иеремию. То, о чем мы будем сегодня говорить, оно важно вот, рассматривать это только через вот эти стихи. Мы будем подробно касаться личности Иеремии, потому что в его служении, которое он совершал, а как Господь его призвал, мы только что прочитали. Господь поручил ему очень важное служение, очень важное. Это не значит, что кто-то из нас похож на Иеремию. Возможно, какими-то гранями, какими-то сторонами, может быть, мы и похожи на Иеремию. Но то, о чем будем сегодня говорить, всегда следует помнить, что это связано с человеком, которого Господь призвал. И очень важно подчеркнуть, когда Он его избрал. Когда Он его избрал? Что мы прочитали? Он еще не родился, а Он уже избран. Но призвал, когда он уже пришел в определенный возраст. Это важная мысль. Господь знает меня и вас. И вполне возможно, кого-то из нас он по сей день ждет для того, чтобы сказать: иди вот это дело, я тебя призываю. Это не значит, что Бог всякому может это говорить, но важно подчеркнуть, когда Господь призывает, то у человека нет права отказываться. И никакие аргументы, которые мы можем выдвигать, они не будут работать. Важно подчеркнуть, когда мы себя посылаем, или нас кто-то посылает, мы рады, мы готовы все, что хочешь делать. Но интересная деталь, когда Бог призывает Иеремию, с одной стороны, это престижно, правда же, Бог его призывает. Не царь иудейский призывает, не царь ассирийский, или вавилонский, или египетский, в то время они как раз эти три империи существовали. Друзья, вот это тоже интересная деталь, когда Господь призывает, вот тогда наше «я», оно прячется под скамеечку. Оно боится сказать: я что-то значу из себя. Поэтому это важная деталь, когда Господь призывает, чтобы мы понимали, если мы большие герои сразу, значит, что-то, видимо, у нас не то, мы сами себя, видимо, призываем. То же самое, помните, мы говорили об Исаии, помните момент его призвания, то же самое. Уже трудился какое-то время пророк, и вдруг Господь ему что-то показывает, показывает видение, показывает святость Господню. И Иеремия, уже будучи пророком к тому времени, некоторое время, вдруг начинает признавать, что рот у него грязный, уста у него грязные, слова нехорошие. И друзья, которые его окружают, они такие же. Вот где мы понимаем нашу несостоятельность. Иеремия вдруг, немножко по-другому Господь его призывает, но ситуация практически та же самая, правда? Когда Господь его призывает, Иеремия понимает, кто с ним разговаривает. И он сразу говорит, сразу ищет причины. Он позже уже напишет: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто знает его». И вот когда Иеремия, испорченный сам по себе, понимает, что Господь его призывает, вот здесь начинает немножко работать и правое, и левое полушарие. И он понимает, что Бог его призывает, он же понимает, кто его призывает, и он понимает, кто он. И вот здесь конфликт возникает. Какой? «Святой Бог призывает меня грешного». Ну как могу я вот так вот трудиться такому, совершать служение для такого Бога? Интересно, друзья. Итак, некоторые мысли вообще о пророке, и затем хочу предложить важные достаточно мысли. Книга пророка Иеремии, она самая большая по объему. В книге пророка Исаии 66 глав, у Иеремии 52 главы. Но у Исаии это короткие главы в основном, у Иеремии они большие. Где-то процентов на 15, 12-15 книга пророка Иеремии по объему больше, чем книга пророка Исаии, при всем том, что глав там меньше. Еще одна деталь, вот настолько тяжелое было время, мы сегодня будем об этом говорить, в которое пророчествовал Иеремия, что трудно говорить о том, что Иеремия все по порядку записал. Надо прямо признать факт, что книга пророка Иеремии была собрана вместе после уже жизни Иеремии. И неудивительно, когда вы, ну, если вы владеете еврейским или греческим, можно видеть отличие, вот, как, во-первых, располагается материал, главы, события, как они располагаются в греческой Библии и как в еврейской Библии. Есть большая разница, но хочу подчеркнуть, материал остается, просто идет речь о том, что он по-разному располагается. Возможно, где-то вы с этой информацией соприкасались, это действительно, друзья, так, но это на смысл абсолютно не влияет. Пророк остается пророком. С имя Иеремия, помните, мы говорили, вот если в имени, в начале начинается имя с «ие» или заканчивается «ия» или «иль», то в этом имени есть имя Господа. Иеремия. Вот опять-таки то же самое имя, где присутствует имя Господа, возвышенный Богом. Одно из значений, его несколько вариаций, но все-таки склоняется к тому, что значение Иеремии – это «возвышенный Богом». Время служения Иеремии. Он пророчествовал при четырех царях. Начало его царственное было с благочестивого царя Иосии. Очень серьезные исследователи Библии утверждают, что он был ровесником этого царя Иосии по возрасту, почти одногодки. Начал служение с благочестивого царя, а закончил служение с нечестивым царем Сидекией, при котором уже фактически Южное царство иудейское пошло в плен. Это тот самый Иосия, при котором, при реформах которого нашли книгу закона в храме, помните? И как раз-таки вот это, на это Иеремия обращает внимание в своей книге. пророчествовал он где-то приблизительно столько же по времени, сколько и Исаия. Ну, ориентировочно считают около 50 лет. Где-то было ему 20-22 года, как предполагают, в этом возрасте он был призван, и где-то лет 50 он пророчествовал. Поэтому, ну, сказать, что достиг глубокой старости, нет. Но все-таки не молодым жизнь его закончилась. Но, с другой стороны, вот когда знакомишься с личностью Иеремии, откровенно скажу, удивляешься, как его здоровье выдержало эти 50 лет. Мы сегодня об этом будем говорить. Вот почему важно, вот почему, ну, было расположение, вот такой подход предложить вам при изучении книги Иеремии, посмотреть на личность Иеремии. Потому что она достаточно интересна. Скажу прямо, что пророк Иеремия, его служение, или то время, в котором он пророчествовал, было самое-самое тяжелое. Никто из пророков, который пророчествовал до и после него, мое предположение, оно очевидно при изучении пророческих книг, никто не испытывал такого тяжелейшего времени. Это одно, в котором он пророчествовал. И что самое важное – такого агрессивного отношения к себе, как испытывал Иеремия. Во-первых, жил в тяжелое время, далеко не радостное. А во-вторых, ну, трудно сказать, кто еще испытывал. Фактически, действительно, никто столько не испытал, сколько Иеремия. Почему мы вот такой подход используем, чтобы мы еще раз понимали, с чем связана жизнь призванного Богом человека? Чтобы реально понимали, я понимаю, друзья, откровенно скажу, это мое размышление, что когда люди начинают размышлять о Библии, они видят на уровне где-то, может, не слишком-то глубоко, но все равно не понимают, что Бог от них ожидает посвященной жизни. А за эту посвященную жизнь здесь, на земле, это мое предположение, Он им ничего хорошего не обещает. Вот здесь, на земле. Но обещает вечность. И когда вот это люди сопоставляют, неудивительно, что у людей две реакции. Они либо выбирают себе удобное для себя христианство, где можно жить, как хочешь, делать все, что хочешь. И сразу там оговорки, вы не так понимаете, вы не так проповедуете, вы слишком зациклены и так далее, и так далее. А с другой стороны, люди вообще уходят от Бога. Зачем такой Бог? Зачем такой Бог? Друзья, я думаю, что глубину вот этого размышления вы понимаете. Действительно, Павел пишет так, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут, так написано, будут гонимы. Поэтому, действительно, это серьезный вопрос. Готовы ли вы, слушатели, христиане, кто называют себя, согласиться с тем, что Христос нам радостных дней не обещает? Это не значит, что их вообще не будет. Но он прямо говорит, что с чем мы будем сопряжены в нашей жизни. И почему, друзья? Скажите, пожалуйста, радость мы долго помним? Хорошо, для контраста. А горе, неприятность мы долго помним? Вы понимаете, горе одно годами сидит у нас в сознании, и выкинуть его невозможно. Одно нехорошее слово, которое мне когда-то сказали, уже заставляя себя простить, не могу простить, оно бурлит, 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 и не могу терпеть кого-то, кто мне сказал что-то нехорошее. А радости забыл. Поэтому неудивительно, что вот радостные дни могут быть, и они есть в жизни верующего. Но настолько наш человек вот устроен, что неприятности, они надольше и глубже, и негативнее оседают в нашей жизни. Не так ли? Я думаю, что вы со мной согласитесь. Поэтому не зря вот Писание особо не выделяет наши радостные дни. Но оно говорит о том, что за верность Богу ожидает очень серьезные трудности, очень серьезные переживания. Несколько моментов еще вот в то время, о времени, в котором пророчествовал Иеремия. Достаточно, друзья, сложное время. Важно, почему об этом, друзья, хочу сказать, потому что служение Иеремии как раз-таки связано с очень нестабильной политической обстановкой, прям как и у нас в стране, и в Украине, и в России, и где угодно. Аналогичная ситуация. Около 300 лет правила Ассирийская империя. Помните царя Езекию, при котором Рабсак, Синахирим, послал своего начальника Рабсака, который окружил Иерусалим, и затем, на воскресенье немножко скажем ему об ангелах с пламенеющим огнем, который просто уничтожил армию ассирийскую. Так вот, эта ассирийская армия, которая забрала в плен 10 колен, или Северное царство, она продолжала существовать. Южное царство еще оставалось. И вот в это время ассирийский царь решил пойти воевать с Египтом. Ну, там порядок навести, ну, добычу взять. А для чего воюют, как вы думаете? Не от фана же, правда? Ну, добычу надо там, чтобы вассалы были, дань платили, подати платили. И в это время вот царь Иосия, интересно отметьте, как раз, помните, мы об этом как-то говорили, когда о книге «Царств» говорили, когда царь египетский решил разобраться с ассирийским царем, с вавилонским царем, прошу прощения, и пошел воевать. Ну, Иосия говорит, слушайте, сколько через нашу страну эта армия будет проходить? И он решил просто преградить путь вот египетской армии, чтобы он не пошел. Ну, они же через землю израильскую ходили. А фараон ему говорит, Иосия, уйди. Бог мне повелит поспешать, у меня война. Интересно написано, что царь Иосия, благочестивый царь. Хочу подчеркнуть, благочестивый царь. Чего тебе идти воевать? Чего тебе идти воевать и мешать им? Пусть они разбираются, пусть они воюют между собой, ты туда не лезь. Ну, вы понимаете, по параллели, которые сегодня в нашем мире, в славянском, очень похожи на это. И написано, не послушал царь Иосия слов Господних, сказанных от лица фараона, и поразил его фараон. Вот не пошел бы куда не надо, остался бы жив, правил бы, свою реформу дальше бы продолжал. Нет, вот-вот пошел туда в политику в лес. Извините, это серьезный момент. Так вот, и в это время, это было время Иеремии. Пошел вавилонский царь разобраться с Египтом, но не удалось ему ничего сделать, египтяне поразили вавилонян, они отошли в сторону. В это время евреи радуются, все, давай мы с Египтом заключим союз, ну, потому что не знали, с кем там, Ассирия понимали, что с ними же они на даун идут, они скоро разрушатся, Вавилон поднимается, Египет, и вот кому? Египет все-таки ближе, Вавилон немножко дальше. А Иеремия предупреждает, куда вы идете? Вы не радуетесь, что вавилоняне погибли, вернее, что не потерпели поражение. Они придут, и тогда уже вас стерут с лица земли. Но евреи потянулись к Египту. В это время приходит вавилонская армия, разобралась с Египтом, как и положено, они сами разбираются. А потом после этого идет царь вавилонский и окружает Иерусалим. И вот интересно, когда Иеремия говорит, послушайте, вы что же делаете? Я же говорил вам об этом, ты предатель. Мы позже коснемся интересной мысли, она уникальная, друзья, достаточно уникальная. Когда евреи вышли из Египта, Господь им дает очень большой выбор. Говорит, жизнь и смерть предложил я тебе. Помните, диапазон большой, выбирай все, что хочешь. И вот проходит время, Бог даже тогда, когда человек умирает уже, он ему все равно дает выбор. То есть одного никогда не остается, друзья, никогда одного не остается, всегда есть выбор. И вот эти евреи, которые имели большой выбор от лева направо, потом этот выбор сужается. Они оказываются в осажденном Иерусалиме. Вавилонская армия окружила Иерусалим, отрезала все караванные дороги. Продовольствия нет. Что будет в городе, как вы думаете? Голодная смерть. И в это время Иеремия им говорит, выбирайте. Послушайте, что выбирать? Или вы выйдете, сдадитесь царю Вавилонскому, тогда будете жить. Это один их choice. Второй, или останетесь в городе, тогда умрете. Выбор. Согласитесь, что невеликий, правда? Об этой ситуации можно сказать, из двух зол выбирает меньше. Сдавайтесь Вавилонскому. Вот предатель, видишь? Обратите внимание, он желает им блага. Зачем вы ввязываетесь в политику? Если Бог попустил этому быть, сдавайтесь. Интересно, друзья, но об этом немножко позже. Вот такая интересная ситуация. В это время пророчествовал Иеремия. Вы уже прекрасно понимаете, что он вынужден был быть вовлеченным, позвольте употребить слово, политику. Но его политический подход был очень простой. Все, что происходит на земле, происходит только потому, что Бог всем этим управляет. И позже уже Иеремия пишет, вот о Вавилоне, вот это напиши, об Ассирии, вот это напиши, о Египте, вот это, о всяким, как Исаия, помните, то же самое, он пророчествовал о народах. А Господь, когда призвал Иеремию, мы только прочитали эти слова, говорит, я тебя поставил судить кого? Народы. Это очень серьезно говорит о том, что Бог управляет всей землей. Итак, вот в это достаточно неприятное время, пророчествовал Иеремия. Итак, сегодня у нас основная часть – это личность Иеремии и его служение. Личность Иеремии и его служение. Господь его призывает. Важно, вот, когда мы будем касаться некоторых особенностей, которые взяты из этой книги, друзья, я думаю, они заставят нас очень серьезно подумать. Очень серьезно подумать о нашей посвященности. Скажу прямо, когда вот этот материал готовил, Не буду скрывать, я бы не хотел оказаться на положении Иеремии. Это откровенно. Зачем мне такая жизнь? Зачем она? Хоть когда-то можно было хоть отдохнуть, в круз съездить. Как мы сегодня мечтаем, позволяем себе это сделать. Зачем это все, Господи? Итак, кто такой Иеремия и каково его служение? Это служение Божьего пророка, которого Господь призвал и сразу сказал: стоп, никаких не имеешь права отказываться. Если я тебя уже призвал, не надо думать о том, что я чего-то не досмотрел. Вы понимаете эту мысль? Ты будешь делать это. И Иеремия уже не возмущается. Он понимает, против кого возмущаться. Друзья мои, если Господь вас призывает, читайте первую главу книги пророка Иеремии, чтобы, не дай Бог, чтобы вы не отказались от служения или от того, к чему Господь вас призывает. Итак, личность Иеремии и его служение. Первое. Пророк из семьи священников. Когда мы анализируем всех пророков, которые написали книги, то можно увидеть только двух пророков, которые были из семьи священников. Они друг за другом следуют. Это наш с вами пророк Иеремия и третий большой пророк Иезекииль. Они были из семьи священников. Я думаю, друзья, это мое личное размышление, где-то оно, может быть, схоже с тем, что можно прочитать и в литературе на этот счет, что когда Господь готовит на очень серьезное служение, нужна солидная база. Это важно. Вы помните Тимофея из Нового Завета? В каком поколении он был верующий? Бабка твоя и мать твоя. Ну, фактически, это третье поколение, где вера передавалась. Поэтому неудивительно, Павел, смотря на этого человека, кто не в первом поколении, его уже, это генетически это ему передается. Кстати, я смею сказать, вот наша привязанность, молодежь, молодые папаши и мамаши, ваша привязанность к технике, к компьютерам, к селфонам, генетически передается вашим детям. Знаете, это доказано уже. Так вот, если человек верит в Бога и практикует это в своей жизни, вот это уже передается в детей. Вот почему важно думать о воспитании детей задолго до того, когда даже в брак решили вступать. Вы же понимаете, вы все это детям своим перейти, все ваши склонности. Господь для Иеремии определил очень важное служение, очень важное. Осмелюсь предположить, что Иеремия даже и не представлял какое-то служение. Когда он отнекивался и говорил: я молодой, он даже не представлял. Если бы Господь ему показал весь путь, который ему надо пройти, мое убеждение, он бы убежал, как Иона. Хотя Господь все равно бы его возвратил. Но здесь одно, я тебя призываю, иди вот это будешь делать. Итак, для серьезного служения, а служение Иеремии было очень серьезное, Господь предусмотрел человека с глубокими, посвященными Богу корнями. Итак, это первое, Иеремия из семьи священников, призвание Иеремии. Божье призвание, фактически, это основа для каждого служения. Почему важно это сегодня в церкви, на это обращать внимание, если служение, я, в определенном служении, я могу принимать участие тогда, когда Господь меня к нему призывает. Это важно, друзья, если я буду заниматься тем, не тем, что Господь для меня определил, друзья, это не будет развиваться. И я не буду развиваться, я не буду расти, безусловно, я не смогу правильно это дело делать. Почему важно проповедовать и говорить, друзья, о божественном призвании? Больше скажем, что Господь предусмотрел этот вопрос. Если в Ветхом Завете Он одного призвал, другого, третьего призвал, то в Новом Завете кого Он призывает, друзья? Кого Он призывает? Все верующие в Церкви Христовой призванные. И Господь побеспокоился о том, чтобы каждый из них получил дар. Написано, каждому Бог дает дары. То есть в теле Христовом нет бездарных людей. Важно это отдельно, тема, мы как-то о ней ранее говорили. Церковь развивается, Церковь Христова развивается тогда, когда полученный дар вкладывается в Церковь. Итак, призвание Иеремии. Избран Иеремия Богом от рождения. Он еще не родился, мы прочитали стихи: «Я избрал тебя от рождения твоего». Дальше. Избрание и призвание – это две очень важные теологические мысли. Они важны в Ветхом Завете и в Новом Завете. Бог когда избирает? Новый Завет прямо говорит, когда Бог избрал нас во Христе Иисусе, помните? Даже не тогда, когда мы еще не родились, но мы уже были, мамы наши были беременны нами. Бог избрал нас до создания мира. Итак, момент избрания и момент призвания – это не одно и то же. Они могут иметь большую разницу во времени. Итак, избран Богом от рождения, а призван в молодые годы. Где-то в 627 году до рождения Христа, во время правления царя Иосии. И когда Господь его призвал, это очень важная деталь. Смею сказать, не помню, чтобы кого-то из пророков Бог вот так вот серьезно испытывал, как испытывал Иеремию. Он его призвал. И когда он его призвал, казалось бы, Господи, зачем ты меня испытываешь? Ну, доверяй мне служение. Но как Господь с ним поступает? Он его призвал, отказался принимать в расчет его возражений, говорит, иди и проповедуй, иди и пророчествуй. Но вместе с этим проверяет его зрение, окулист небесный. Господь проверяет зрение Иеремии, как он видит. Интересная, друзья, деталь. Казалось, повторю мысль, ты призвал, зачем ты меня проверяешь? Характер Божий. Это тебе, Иеремия, больше надо, но Бог проверяет его зрение. Текст Писания, было слово Господне ко мне. Что видишь ты, Иеремия, сразу после того, когда он его призвал? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. И было слово Господне ко мне в другой раз. Один и второй раз, помните? Два раза это верно слово Господне. Было слово Господне другой раз. Что видишь ты? Я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей всей земли. О чем это вам, друзья, говорит? О чем она говорит? Господь показывает ему простые вещи. Бог ему показывает, правда? Но когда Иеремия что-то видит, важно, чтобы правильно видеть. Бог объясняет то, что он видит. Не Иеремия объясняет, опираясь на толкование раввинов, а то, что Господь ему показывает, твоя задача, проповедник, видеть правильно, что вот здесь, а Бог тебе будет открывать. Дальше. После этого интересно, когда он его призвал буквально следующие стихи, «А ты припаяшь чресла твои, и встань, и скажи им все, что я поверю тебе, не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». Страшно, друзья, ты не имеешь права сдаваться, должен прямо говорить. Дальше. «И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом, и медною стеною на всей этой земле против царей Иуды». Обратите внимание, выступает против кого? Иеремия. «Против князей его», то есть правительство, позвольте сказать так современным языком, «против священников его», религиозное управление, «и против народа всей земли». Все под твоей юрисдикцией. Ко всем ты будешь говорить. Они, сразу Господь его предупреждает, будут ратовать, то есть воевать против тебя, но не превозмогут тебя. Почему? Потому что я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. И интересно, друзья, я не думаю, что Иеремия очень обрадовался. Он-то еврей? Понимает, кто такие евреи? Понимает, что значит им неприятные вещи сказать? Но обратите внимание, Господь прямо предупреждает, они будут воевать против тебя. Но ты не имеешь права малодушествовать. Понимаете слово «малодушествовать»? Ну, где-то недосказать, ну, ладно, ничего, пусть они там как-нибудь пройдет. Ты должен говорить то, что я сказал. Мы пойдем дальше, друзья, посмотрим, чем в конечном итоге вот то, что Господь повелел делать Иеремии, обернулось для самого Иеремии. То, что Иеремия принял Божий призыв, да, он его принял, это так. Но посмотрите, как после этого сложилась жизнь Иеремии. Сразу Господь ограничивает Иеремию. Божье ограничение в жизни Иеремии. Единственный человек, которому Бог запретил жениться. Запрет на вступление в брак. Интересные вещи, правда? Но я думаю, что вы, если внимательно прочитаете книгу пророка Иеремии, убедитесь в том, что это правильно, что он не женился. Никакая жена такого не вытерпит. Поэтому Господь, зная, чем все это для него закончится, Он единственному человеку запретил вступать в брак. Еще одно, друзья, трудно, может, это понять, но Господь запретил ему посещать как места плача, так и места веселий. Хотя Писание говорит, лучше ходить в дом плача, нежели в дом веселья, правда? Но Господь ему запретил. Запретил как хорошее, так и другое посещать. Друзья, я не думаю, что вы согласились с этим, правда? Господи, дай хоть немножко иногда посмотреть что-то интересное, приятное, расслабиться, релаксировать. Запретил Господь, не имеешь права жениться и не имеешь права посещать ни дом плача, ни дом пира. Дальше. Служение Иеремии происходило в самое тяжелое время в истории Иудеи и всех пророков Ветхого Завета. Его иногда называют плачущим пророком, потому что, по сути, он практически был лишен светлых радостных дней. Поэтому пойдем далее, но скажу прямо, вот и удивляешься, как вообще 50 лет это можно было вытерпеть? Вот такое отношение. Итак, мы глубже и глубже начинаем смотреть на то, с чем связана была жизнь Иеремии, с чем он соприкасался. Пророк Иеремия противостоял лжепророкам. Иеремия противостоял лжепророкам. Это интересная мысль. Это было всегда, друзья. Это есть и сегодня. Как только появляются Божьи пророки, появляются и лжепророки. Интересно, Божий пророк один – а тех толпа, как правило. И вот наряду с тем, что он должен был выступать против царей, против князей, против священников, против простого народа земли, Иеремия смело выступал против лжепророков. Лжепророки усыпляют народ, и это приводит к ускорению процесса морального разложения. Это и сегодня, друзья. Интересно, как стоит только принять какой-то антибиблейский закон, сразу гвардия лжепророков. Слава Богу, мы вперед двигаемся. Но тут же звучат и Божьи пророки. Это поражение нашей страны. То, что произошло по поводу недавно принятого закона. Огромные христианские организации смело выступили против. Сегодня ряд судей, ряд людей, занимающих официальное положение, resign, отказались, ушли в отставку, говорят, мы не будем этого делать, потому что основой для нас является только Священное Писание. И это серьезно, друзья. Это только начало. Итак, не так много Божьих пророков. Но почему мы знакомимся с Иеремией, возможно, так кстати, друзья? Потому что вполне возможно для верных Богу и в нашей стране не очень легкие времена настают. Поэтому, может быть, нам почаще придется смотреть на книгу пророка Иеремии. Выступал против лжепророка. Почему? Потому что стоит вот этих певцов красивых послушать, никакого нет основания, и народ опускается в большее моральное развращение. Иеремия служит поддержкой верующим последнего времени, которые наполнены лжепророками. И об этом Христос прямо сказал. Иисус сказал им в ответ, когда говорил о последнем времени, берегитесь кого? Лжепророков. Берегитесь, сказал он в ответ, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И многие лжепророки восстанут, и что они будут делать? И прельстят, обманут, будет осуществлять обман для многих людей. Итак, смотрите, как очень серьезно параллель. Мы о связи Иеремии с Новым Заветом будем позже говорить. Но это важная мысль. Иеремия выступал против лжепророков. И достаточно много терпел от этого, когда он смело против них выступал. Но Иеремия остался верным. Дальше. Очень серьезный блок вопросов. Реакция людей на служение Иеремии. Давайте посмотрим. Из чего вообще жизнь-то его состояла? Верного, при Богу и призвана Богом от рождения. Это достаточно полезный материал для Божьих служителей, которых Господь призвал. Не сами себя призвали, а Господь их призвал. Очень полезный материал – это огромная помощь. Хотя ничего радостного здесь мы не увидим, друзья. Но это для нас важно понимать, с чем связано служение Божьего человека, который призван. Что ожидает Божьего человека? Итак, реакция людей на служение Иеремии. Первое – верность Божьему Слову сделала его жизнь постоянным посмеянием и поношением. Мы готовы на это, друзья, христиане? Иеремия был верным Богу и его слову, и за это в постоянном посмеянии и поношении. Что мы читаем у Иеремии? «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог». То есть говорит о том, что Бог привел его, призвал, иди трудись. «Но и я каждый день в посмеянии всякий издевается надо мною, ибо только начну говорить, то есть пророчествовать, говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние». Вот почему многие сегодня не хотят проповедовать слово, а свое проповедуют. Удобное такое, приятненькое. Все грехи так покрасили, они аккуратки, разноцветные. Но Иеремия прямо говорит, за то, что, Господи, я остался верным тебе, вот твое слово, понимаете, то есть это не мое, твое слово мне стало посмеянием и поношением. Друзья, скажу прямо, не знаю, как бы, сколько бы осталось проповедников сегодня, если бы они оказались в положении Иеремии. И в каком бы стане они оказались? В стане верных или неверных? В стане тех, кто верны Божьему Слову, но тогда терпеть лишение надо. Или в стане неверных, а там говори приятненько, чтобы тебе не было проблем. Итак, верность Божьему Слову сделала его жизнь постоянным посмеянием и поношением. Дальше. Угроза смерти со стороны земляков. Мы не будем читать тексты, их очень много, вы можете их проверить. Земляки в одном городе вместе выросли, они угрожают его убить. За что? Ответ, вы знаете, за что? За верность слову. За то, что обращало внимание Господу. Угроза смерти со стороны земляков. Это не все, друзья. Сужается круг. Вероломство со стороны родных. Ну, хоть вы-то меня поддержите. Слушайте, земляки, убить его, кричат. Родственники, жить он не может. Послушайте, куда идти, вы не подскажете? Это Божий человек, который призван Господом. Это не все, друзья. Управляющий домом Божьим, вы послушайте, друзья, управляющий домом Божьим Пасхор ударил его за пророчество и посадил в колоду, заковал его. Друзья, я этого не понимаю. Насколько надо вообще потерять реальность? Идет речь об управляющем, об администраторе дома Божьего. Пророчествовал Иеремия в храме, подошел и его ударил. Друзья, вы понимаете, это просто вообще ни морали, ни этики, ни уважения, ничего. Это как Слово Божье обозлило всех людей. Это не все. И вот после этого что произошло? За исполнившееся пророчество его посадили в тюрьму. Дальше посадили в яму с грязью. Что мы читаем? Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь. И послушайте простые слова. И погрузился Иеремия в грязь. Это не лечебные, друзья, грязи. Это не куярник одесский. Страшно, друзья. Иеремия, как ты мог это вытерпеть? За что? Фактически, вот так убить рука не поднялась, а вот так вот бросить его, чтобы он там погиб. Что делает Господь? Представители своего народа, где-то он в этом вопросе похож на Христа. Иоанн пишет, Христос пришел кому? К своим, и свои его не приняли. Раз вы, евреи, своего по крови предали, Бог посылает чернокожего, эфиоплянина Авдимелеха. Вы понимаете, друзья, вот сам подход, кого Господь усматривает? И он берет людей, и смотрите, вы почитайте внимательно, как он осторожно с людьми ее вытаскивает. Бросили тряпок, чтобы здесь под мышцами не повредить. Ну, представляете, когда человек уже в жижу втянулся? Это надо же его вытягивать? Туда же никто не полезет. Я не утрирую, друзья, не фантазирую, говорю о реальности. Как это понимал правильно вот этот Авдеймелех? И как он аккуратно этого человека, он уже был старцем в это время, ему было за 60, когда его посадили в это время. Вы представляете это положение человека? Это уже не молодые мышцы. Не понимаю, друзья, это больно, больно даже читать эти строки. Освобожден Иеремия. Ну ладно, после этого закончилось, все хорошо. Нет, нет, друзья, нет, это еще не все. Народ требует смерти пророка. Страшная вещь. Он не должен жить. Такому не место на нашей земле. Друзья, эти слова звучали достаточно часто в истории церкви христианской. Ко львам их, в амфитеатры их, это первая реакция на христиан. А дальше и виселицы, и все остальное, и тюрьма, и так далее, и так далее. Итак, народ требует смерти пророка. Это как он реагирует на то, что делает Иеремия? Он свое говорит людям. Как вы думаете? Конечно, нет. Он Божий говорит. Народ требует смерти. Не все. Записанные пророком и пророчество Иеремии царь Иоаким демонстративно сжигает. Прохладненько было. Прочитал Варух, мы чуть позже о нем скажем, слова, которые и произнесены были в храме. Пришел перед царем зачитывать. Что делает царь? Ну, евреи столбцами пишут, не так, как мы строчками, а столбцами. Прочитал 3-4 столбца, у него был ножичек, отрезает, и так, хладнокровненько, раз печку. Дальше читает Варух, раз печку, раз печку. И вот эти Божьи слова сжег царь. Друзья, печальная картина. Это дошло, конечно, до Иеремии. После этого написана была другая книга, тем же самым Варухом. Посмотрите, друзья, пророчествует, благо желает, Божью волю передает, как глумится над ним правитель, сжигает его пророчество. Словам пророка не верят и не принимают их. Будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но прихотям своим будут избирать учителей, которые льстили бы их слуху. Это не все. Его считали за сумасшедшего. В русской Библии неистовствующий, устаревшее выражение. Иеремию считали, что, ребята, что с него возьмешь? У него здесь сдвиги по фазе. Контузило его. Друзья, страшные вещи. Послушайте, насколько это больно. Бог призвал пророка. Он передает Божьи слова. Народ его называет просто сумасшедшим. Друзья мои, это то, что ожидает и сегодня, вполне возможно, ожидает верного Богу человека. Да он ненормальный. Чего вы слушаете? И это не все. Ему запретили приходить в Дом Божий. Страшная вещь. Страшная вещь. Почему он же будет проповедовать? А зачем он нам нужен? И вот наряду со всеми этими 10 пунктов, но это такие ярко выраженные, друзья, у него было одно маленькое утешение. Это утешение он даже сам поддерживал. Это утешение заключалось в Варухе. Единственным утешением из людей был Варух. Это его секретарь, который писал его пророчество. 45 глава говорит о том, что этого человека Иеремии, при всем том, что к нему такое было отношение, Иеремия еще и Варуха поддерживал. Друзья, подумайте об этом. 45 глава, прочитайте, пожалуйста. Какое утешение, какую поддержку он дает Варуху. Варух здесь при чем? Он же не пророк, он просто записал, и все. Помните проповедь воскресения Тертий? Я приветствую вас, и я Тертий, писавший это послание. Вот еще один секретарь у Божьего человека. Друзья, печальная картина. Но это цена за верность Богу. Вот то, с чем Иеремия соприкасался, это цена за верность Богу. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Павел пишет. А цена за верность, чтобы мы реально понимали, вероятная цена за верность, вот она. Вот то, с чем соприкасался Иеремия. необходимо было колоссальное мужество, чтобы год за годом противостоять оппозиции. Как только не унижали, как только не оскорбляли, как только не издевались над ним. Друзья, и вот так, как вы думаете, сколько времени кто был внимательным, сколько прочитал Иеремия? 50 лет. Вот так. 50 лет, год за годом. Вытерпите? Друзья, не знаю, как вообще можно было вот такое вытерпеть. Но 50 лет трудился Иеремия. Неудивительно, что когда Христос спрашивал людей, за кого почитают меня, Сына Человеческого, люди. Помните, что они сказали? За Илью и один, а за одного из пророков, и кто-то говорит, за Иеремию. Потому что вот это служение Христа, оно действительно в каких-то аспектах, оно очень переплеталось со служением Иеремии. О чем это, друзья, говорит? О том, что народ в памяти своей, тогда не было книгопечатания, но в памяти своей, в устной традиции, передавали рассказ об этом посвященном Богу человеке. Не умирает память о них. И для того, чтобы память не умерла никогда, Господь взял и поместил это свидетельство в огромную книгу Ветхого Завета. Несколько мыслей и время для молитвы. Внутреннее борение Иеремии. Это последний маленький пункт. Внутреннее борение Иеремии. Конечно, друзья, вот испытывать то, что испытывал Иеремия, я не думаю, что мы осудим Иеремию за то, что он говорил и как он поступал. Помните, и Иов то же самое, вот в этом горе, настолько даже пытался с Богом судиться. Но Господь это не осудил, потому что это горе вытерпеть, как действительно по-человечески это можно с ума сойти, по-настоящему. Не просто считать, что он сумасшедший. То же самое Иеремия. Смотрите, внутреннее борение Иеремии. С глубокой болью Иеремия воспринимал себя как спорящего и ссорящегося со всей землей. Ну, скандалист, так бы можно о нем было сказать. Итак, Иеремия себя воспринимает. Что написано? «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всею землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все меня проклинают». Это вопль, правда? Фактически, вот приравнивают его, вот эту реакцию к реакции Иова. Помните, Иов проклял свой день рождения? То же самое, мама. Ты меня родила человеком, который со всей землей спорит. Друзья, это, конечно, внутренняя боль. Итак, это то, что происходило внутри Иеремии. И второе. Опустились руки. Не стало силы и желания пророчествовать. Ну, по сути, какой смысл? Ты им говоришь, они тебе хоть бы один порядочный нашелся, хоть бы подошел, руку на плечо положил, сказал: Иеремия, крепись. Это слово от Господа. Видя все это год за годом, у Иеремии опустились руки. Это вот то, что он сказал, как раз после того, когда Пасхор его ударил, администратор храма, начальствующий над храмом. После этого, смотрите, Иеремия говорит: «И подумал я, не буду я напоминать о нем», о Боге имеется в виду, «и не буду более говорить во имя его». Представьте, публично вот так вот при всех, вот, начальствующий в Доме Божьем взял его и ударил. Ну зачем это, Господи? Я не буду. Он никому это не сказал. Смотрите, что мы читаем. «И подумал я». Где это было сказано? В сердце. Об этом никто не слышал. Как только это прозвучало, Бог своим действием возвращает Иеремию к служению. Каким образом? «Но было в груди моей как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Ему Господь даже ничего не сказал. Он не сказал: «Иеремия, крепись, награда твоя велика». Он ничего не сказал. Но когда Иеремия сказал: «Я не буду больше пророчествовать о Боге», Господь просто такое жжение внутри послал. И он понял: «Сгорю. Сгорю точно, если не буду проповедовать. Лучше не надо, лучше хоть внутри, чтобы прохладно было, пусть снаружи горячо. Ну, позвольте немножко допустить вот иронию». Итак, это немножко, друзья, то, что можно сказать о пророке Иеремии. Я не сомневаюсь в том, что вот этой информации достаточно, что первое, серьезно посмотреть на себя, на свою посвященность Богу, и что в своей жизни я делаю, насколько я верен Слову Божьему, и насколько я и как я реагирую на неприятности в мой адрес. Это первое. Второе, думаю, очень важно, вот личность пророка, знакомство с ним. Я не сомневаюсь в том, что у ищущих Бога побудет огромное желание внимательно перелистать книгу пророка Иеремии. Если человек вот так вот выдержал вот такое служение, остался верным до конца, друзья, как вы думаете, в его словах есть что-то ценное? Старшее поколение помнит, когда многие наши братья возвращались из тюремного заключения 3, 5, 7 лет, но не 50. Как их окружали верующие? Расскажите детям вашим. Их чуть ли не как герои воспринимали. Мои друзья, Иеремия больше, больше герой. Поэтому думаю, что будет очень важным и полезным для нас просто вот после этого посмотреть на книгу Иеремии, прочитать и понять одно. Это вот то, что Иеремия пишет, это пропитано глубокой болью. Это результат глубоких переживаний. Человек 50 лет не отступил от Господа, испытывая тяжелейшее противление. Я думаю, многие из вас, когда если посещали пожилых людей, это один вопрос, который меня тоже интересует. Я недавно одному брату, старцу задавал, когда посещал его. Брат, а не жалеете вы в своей жизни, 90 лет, брат, не жалеете в своей жизни, что были верны Богу? Брат, грешно думать об этом. Я радуюсь. Хотя жизнь, конечно, не была похожа на жизнь пророка Иеремии, но была достаточно нелегкой. Друзья, вот что значит быть верным Богу. Друзья, мы сейчас будем молиться, но склонимся на колени с одним вопросом. Я верный Богу? Аминь. Давайте помолимся.